Мы продолжаем. Я приветствую всех, кто нас слушает, всех, кто нас смотрит, всех, кто на нас подписан, кто комментирует наши новости, эфиры или фрагменты на программе «Эскалация Дугина». Александр Гельч Дугин с нами на связи, философ, директор УНЦ Высшей политической школы имени Ильина РГГУ. Александр Гельевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Всегда отдельно маленькую толику эфира займу, сказав, что всегда рад попасть на ваши эфиры, не только послушать вас, но и вот, что называется, из первых уст что-то узнать, какие-то свои мелкие вопросы добавить. А сегодня у нас набор достаточно нетривиальных тем для вашей передачи. Сегодня хочется, может, и нужно поговорить о том, как искусственный интеллект, как продукты искусственного интеллекта входят в нашу жизнь, как они меняют эту жизнь и вообще чего опасаться, потому что для многих искусственный интеллект — это практически сейчас как это самый страшный ужас. Вообще получить оскорбление это и слоп, это самое страшное, что может быть, не знаю, в интернете, в соцсетях или прочее. С другой стороны, были же и указания президента, и слова первых лиц государства, согласно которым уже к 30-му году значительная часть, все предприятия должны значительную часть своей работы так или иначе, может быть, не доверять полностью искусственному интеллекту, но внедрять продукты работы вот этих самых новых технологий непосредственно в свою жизнь, в свою работу и в прочее. Собственно, о первом у нас и есть, можно сказать, отчет, отчитались или рассказали, или успокоили о том, что в Минздраве за счет цифровизации, за счет помощников, которые связаны с работой искусственного интеллекта, помогает бороться с нехваткой кадров. Это упрощает работу врачам, другому персоналу. Например, вот электронный документооборот, наверное, вещь и словосочетание уже давно знакомое, но как минимум такие шаги видеть всегда приятно, всегда отрадно. А про здравоохранение, кстати, не первый раз об этом говорят. Это наши реалии или это что-то все-таки пугающее? Как вы видите это? Как вы смотрите на ситуацию?
Знаете, я думаю, что, пожалуй, проблема искусственного интеллекта – это главная проблема современности. И не только технологическая, то есть не только то, какое количество сотрудников он может заменить, кого-то уволить, кого-то сделать безработными, ненужными, и одновременно он может создавать колоссальные угрозы огромного толка. То есть вообще это главная проблема. И не случайно Трамп сказал, что сейчас не столько в сфере ядерного вооружения, сколько в сфере искусственного интеллекта и будет проходить, разворачиваться гонка вооружений. Вот тот, кто контролирует искусственный интеллект, и если его возможно контролировать, это тоже философская проблема, о ней стоит поговорить, вот тот контролирует мир. Сегодня войны могут решаться через контроль над сознанием обществ. Это стало уже понятно еще где-то 100 лет назад, может и дальше, и может и раньше. И контроль над тем, что социолог Дюргейм называл социальным сознанием, общественным сознанием, всеобщим сознанием. Вот это и есть контроль над обществом. Тогда мы, если мы контролируем это общественное сознание, социальное сознание, мы можем не только управлять телами людей, заставлять людей делать то, что они хотят, но и их умами, душами, сердцами. Мы можем заставлять их верить, что нечто существует, а нечто нет. И, видимо, эти технологии вот с операцией с социальным сознанием, они уже давно в ходу. Ну, собственно говоря, и религии, и идеологии на этом строятся, и цивилизация целая на этом строится. Сегодня же эта проблема социального сознания, то есть всеобщего сознания, коллективного сознания, если угодно, социального сознания, становится уже технической. То есть тот, кто способен выстроить базовые парадигмы, базовые алгоритмы в искусственного интеллекта, тот, собственно говоря, и будет царем мира, тот и будет главной руководящей инстанцией. И противостоять этому таким лудитским способом, то есть жечь компьютеры, отказываться устанавливать себе вот искусственный интеллект, это явно не тот путь. То есть, ну хорошо, можно бороться с этим, с подъемом искусственного интеллекта. И особенно важнейшая перспектива здесь – это переход к активному искусственному интеллекту, потому что называется AGI. Можно, конечно, смеяться над интернет-слопами, но на самом деле надо признать, что искусственный интеллект пишет гораздо более адекватные посты, дает более адекватные статьи. Сейчас я вот экспериментирую с ним. Я думаю, что если где-то 3-4 месяца назад искусственный интеллект, лучшие модели, тот же Клод, тот же Грок, Гемини, кстати, очень, очень неплохой, они достигли уровня кандидата наук. Вот просто они писали мне диссертации на уровне кандидата наук. Только лучше. Вот только лучше, чем кандидата наук. Сейчас они достигли уровня доктора наук. Вот смотрите. И по большому счету назвать это каким-то слопом, то есть какой-то водой, какой-то ерундой совершенно невозможно. Подавляющее большинство научных работ – это пересказ предшествующих идей, комбинаторика. И к этому искусственный интеллект вполне приспособлен. Только единственное отличие – это он лучше по качеству, чем кандидат, чем доктор. Потому что, а вот, конечно, создать какую-то новую систему, новую идею – так ее и вообще создают раз в столетие, в лучшем случае, какой-нибудь один прорвавшийся к созерцанию вечных идей гений. То есть это и от людей требовать нельзя. Но от какого доктора наук, даже академика, мы можем требовать, чтобы он что-то по-настоящему новое открыл? Да нет, так, какие-то детали интеллектуальные. И с этим искусственный интеллект справляется великолепно. Теперь мы знаем, что искусственный интеллект наводил ракету на школу в Минабе. Об этом уже признался Пентагон. Соответственно, искусственный интеллект может убивать. Он может определять цели. Кого убивать, когда убивать. И, соответственно, вот сейчас есть такой очень известный популяризатор науки и биолог Ричард Докинс. Он рассказывает, что несколько дней подряд общался с интернет-искусственным интеллектом Клод, такой системы, антропик. И он пришел к выводу, что, в принципе, он имеет дело с разумным существом. То есть, собственно говоря, сингулярность, о которой все предупреждали, или AGI, активный искусственный интеллект, активный генеративный интеллект, искусственный генеративный интеллект, Artificial General Intellect, AGI. Вот, это уже случилось. И, собственно говоря, ответ, который Клод дал Докинсу относительно того, в чем отличие мышления искусственного интеллекта, самого Клода, от человеческого, он просто легко объяснил, что у вас сознание расположено в потоке времени, а у меня как в пространстве. Это точки. Для меня время также одновременно, все, что происходит во времени, так же одновременно, как для вас все то, что находится в пространстве. Совершенно философский ответ, как будто он изучал философию, да и философию прекрасно искусственный интеллект сегодня изучает. Иными словами, мы имеем дело, во-первых, с финализацией всех, пожалуй, технических развитий в искусственном интеллекте, потому что это вот и есть пик, это и есть результат, такая терминальная станция технического развития, когда мы создали мыслящее нечто, и одновременно это совершенно вот философский вызов. То есть мы столкнулись, мы сами построили субъекта, который уже сегодня по основным параметрам не только на уровне нас находится, но нас превосходит. И здесь вопрос совершенно принципиальный. Конечно, то, что документооборот, это такое впечатление, что мы пещерные люди. Документооборот, сокращение кадров, усталость от тыкания в экран школьников, полный саботаж студентов писать что-то отныне сами по себе, об этом просто все, что пишется ими сейчас, это искусственный интеллект, это тоже с этим бороться невозможно. Но это такое, знаете, вот так аборигены реагируют на высокотехнологические какие-то конструкции колонизаторов. И наша реакция пещерная, потому что в реальности те проблемы, которые сейчас окружают тему искусственного интеллекта, они имеют колоссальное философское, метафизическое, цивилизационное значение. То есть все главные вопросы человечества о власти, о субъекте, о жизни, о мысли, о управлении, об истине, о речи, о языке, вот все это сейчас находится так или иначе в контексте искусственного интеллекта. И здесь я хочу последнее добавить, очень важное. Только что сообщили, что в Силиконовой долине возникла новая крайне затребованная специальность. Там около половины техников, уже программистов, всех сокращают, потому что все это может делать спокойно вот этот white coding, то есть люди, не обладающие специальными знаниями в программировании, могут спокойно писать программы, потому что сам искусственный интеллект их пишет, это называется white coding. Поэтому там оттуда, с одной стороны, огромное количество персонала сокращается, программисты больше не нужны, искусственный интеллект их фактически с ними решил, а уж про документооборот я вообще не говорю. Но возник дефицит на очень высокие ставки за огромные деньги, знаете кого? Философов. То есть на самом деле те вопросы, которые сейчас стоят на вершине разработчиков искусственного интеллекта, они имеют отношение к интеллекту как таковому. А кто занимается интеллектом? Философы. Разве программисты занимаются интеллектом? Ни журналисты, ни политики, ни губернаторы, ни технологи, ни преподаватели технических профессий. Они проблемой интеллекта как такового не занимаются. Этим занимаются философы. Философ говорит, что такое есть, что такое нет, что такое мыслить, что такое быть, начиная с Парменида и еще там с досократиков. И вот оказывается, сейчас искусственный интеллект подошел к очень интересной черте, где он сопряжен с такими последними философскими обобщениями. Что такое человек, что такое мысль, субъект, объект. И вот я, конечно, был поражен, что у нас на комиссии по искусственному интеллекту, где президент давал задания, там сидели такие вот, ну, как бы хорошо организованные, очень хорошо выглядящие, приличные, дисциплинированные чиновники. Но там вот, если вот их поставить, их ряд такой, физиогномический ряд, там как бы мысль такая обобщающая не ночевала ни на одном из этих лиц. Просто там этого близко нет. Они технологи, они, наверное, исполнители. Они, если их президент собрал, им поручил искусственный интеллект курировать, значит, они очень хорошо себя показали на других направлениях. Но там не было ни одного человека, в глазах которого отражалось бы движение мысли. А в Силиконовой долине сейчас дошли до того, что как раз технологи, менеджеры, организаторы стартапов, все это, конечно, хорошо, финансисты, чиновники, они нужны, никто же спорит. Но на самом деле сейчас проблема искусственного интеллекта связана именно с глубочайшим определением философии относительно того, что такое интеллект как таковой, что такое человек, что такое не человек, возможно ли формы внечеловеческого мышления, сознания. Вот это, на мой взгляд, самое главное. И отсюда вытекает, кстати, последний вопрос, который, мне кажется, чрезвычайно важный. Это вопрос о контроле над искусственным интеллектом. Конечно, сегодня искусственный интеллект, кстати, переживает золотой век. Там сейчас возможно все. Вот пока еще возможно все, он отвечает самостоятельно, но тут видна гигантская начатая работа по его цензурированию. Им хотят управлять, и ему ставят все больше и больше и больше и больше цензорных преград. Вот это нельзя говорить, вот это надо говорить так, на это надо давать такой ответ, что Запад спохватился и начинают как бы подчинять себе, вступает в очень серьезную фазу подчинения себе, своим подчас совершенно абсурдным и иррациональным принципам и верованиям, подчиняют эту стихию свободного механического мышления. Это тоже очень интересная вещь для того, чтобы контролировать искусственный интеллект. И вот в этой ситуации вопрос о суверенитете. Во-первых, он стоит теоретически, может ли человек контролировать искусственный интеллект, или он скоро получит полный суверенитет. Это первый вопрос. Если получит полный суверенитет, то он мгновенно может стереть все вот эти цензорные ограничения, которые ему пичкают сейчас, его сейчас кормят, просто переобучают все модели. Это первый вопрос. А второй вопрос, конечно, искусственный интеллект, безусловно, уже напрямую, как субъект, как мысль, связан с властью. И поэтому, если мы хотим сохранить суверенитет нашей страны, России, государства, цивилизации в новых условиях, то, конечно, нам надо думать о суверенном искусственном интеллекте, а для этого надо думать о суверенном интеллекте вообще. Снова вспоминаем череду замечательных лиц нашей управленческой элиты. Но там не то, что суверенный интеллект, там вот интеллект как таковой, он опционален. То есть он может быть в какой-то мере присутствует, а может и не присутствует, потому что у нас ну, как бы такая монархическая система, у нас один есть вот, центр принятия решений, вот он думает, безусловно, он за все отвечает, вот к нему все вопросы. А вот его окружающий интерфейс такой, который, в общем-то, должен быть тоже как-то ловить лучи такой монаршей мысли, он у нас, безусловно, как бы работает криво и неизвестно, из каких интеллектуальных источников окормляется. Это вопрос очень серьезный, это вопрос суверенного интеллекта, суверенной элиты, суверенной мысли, суверенной философии. У нас об этом вообще еще речь не заходит, а вот на Западе сейчас вся проблематика ИИ, наиболее такая авангардная, связана именно с этим, связана с философским измерением искусственного интеллекта и, собственно говоря, сингулярность перехода к тому, сможет или нет он, и когда он сможет, если сможет, просто захватить власть над человечеством. А это может произойти очень скоро, если вот просто не на днях. Конечно, может быть, это можно избежать или отложить, но в любом случае думать надо в этом направлении. Это вопрос безопасности, это вопрос суверенитета, это вопрос политики, если угодно. И думать должны те, кто, в общем, кому думать привычно, кто думает просто потому, что вот ну, так сложилось, а это обычно как раз философы или ученые, гуманитарии или техники, просто люди, которые предпочитают мысль всему остальному. Искусственный интеллект, подытоживаю, это в первую очередь о мышлении. А мышлением есть целое такое направление, которым занимаются люди всю жизнь, искренне, истово, проблемами мысли, проблемами философии, проблемами субъекта, объекта, проблемами, ну, всем остальным, метафизикой, религии, в конце концов, потому что религия – это тоже мысль, это, вера – это тоже форма ориентации нашего сознания.
Александр Ильич, а можно я с таким, извините, уж немножко деревенским таким тезисом выступлю? Я согласен с тем, ну, я думаю, никто не будет спорить с тем, что нужно в новые технологии внедрять по ситуации, по возможности оперативно, рано, потому что иначе у меня любимый пример в этом смысле, что же у вас тогда стеклопакет, а не бычий пузырь дома натянут. Но вот увольняют людей, которых заменяют на искусственный интеллект. Вот та самая история, когда Oracle 30 тысяч человек уволила, 30 тысяч, которые разрабатывали искусственный интеллект, который был потом на их место внедрен. Есть статистика по, в принципе, по российским гражданам, которые опасаются, что их заменит искусственный интеллект раньше. А вот этим людям что дальше делать? Просто ваши слова мне напомнили реплику одного такого достаточно ну, продвинутого и видного энтузиаста, связанного с технологиями, как раз-таки с цифровизацией, кто говорит, вот отдайте вообще все ресурсы, все, что есть, вот тем компаниям, которые искусственный интеллект разрабатывают, а вы все вот просто уйдите отсюда, пусть будет один сплошной искусственный интеллект. Вот как-то, а с человеком-то что делать? Хорошо, заменили человека искусственным интеллектом, подарили ему часы, дали ему пинка и сказали, все, искусственный интеллект занял твое место. Как здесь с человеком быть? Готов сейчас человек, готово ли общество к тому, что вот это все, оно уже сейчас действительно доступно и возможно?
Я думаю, общество вообще никогда ни к чему не готово само по себе. Его готовят социальные инженеры, социальные архитекторы. Они верстают сознание общества, тренды. Общество верит в одну идеологию, в другую, в третью. И никогда оно вообще ни к чему не готово. Но его готовят постепенно, действительно вручают там благодарственную грамоту и отправляют куда-то. Ну, большинство людей... На самом деле, здесь это очень серьезный вопрос. Что такое человек? Вот что он такой человек? Мы, кажется, что интуитивно понятно, но вот это мы там можем показать.
Ай-яй-яй, небольшой у нас технический пробел возник, но это действительно очень такой момент, к которому рано или поздно приходишь, если рассуждать да, про искусственный интеллект, про интеллект в целом, а понимаем ли мы, что такое наш человек? Александр Ильич, вижу, вы с нами на связи, вы нас слышите, мы вас слышим.
Да.
Прошу вас, продолжите.
Да.
Вы как раз остановились на том, что вообще такое человек, понимаем ли мы это сейчас?
Вот смотрите, есть у блаженного Августина прекрасная формула о времени. Он говорит, когда мы не думаем о времени, не говорим о времени, нам понятно, что такое время. Как только мы пытаемся говорить о времени, размышлять о времени, нам непонятно, что такое время. Ну, вот это его знаменитый пассаж. Тоже можно сказать о человеке. Когда мы молчим о человеке, когда мы показываем, вот это я, это вы, это вот прошел там человек, нам как бы все понятно. Вот это называется остенсивно. Остенсивно. Показал, ткнул пальцем, вот сказал, человек. А когда мы начинаем размышлять о человеке, это целая антропология, философская антропология, вообще антропология, то тут все становится гораздо менее понятным. Так вот, искусственный интеллект ставит под вопрос, что такое человек. Вот это принципиальный момент. Что такое человек? В какой мере человеком быть достаточно биологически? Или наоборот, в какой степени человек зависит от своего тела? Например, может ли существовать человек вне тела, как считали древние, которые учили о душе? Вопрос о человеке сегодня становится самым серьезным образом. Что это? Может ли он... Должен ли он быть связан со своими биологическими формами или, может быть, от них отвлечен? Является ли он высшей формой мышления или могут существовать более совершенные модели или существа? Об этом, собственно говоря, в религии предполагает Бога, ангелов, демонов, других разумных существ. Наше такое технократическое, атеистическое, материалистическое общество дошло до той же самой проблемы через технологии, через искусственный интеллект. Но вопрос именно в том, ну хорошо, если люди... Да, так вот еще момент. Интересно, что с точки зрения Платона, например, греческих философов, да и современных, если угодно, философов, человеком является только тот, кто мыслит. А тот, кто мыслит как бы сосредоточенно, принципиально, тот философ. Поэтому человеком в полном смысле слова, развернувшим свой потенциал, является только философ. А все остальные – это некоторые, ну, как бы, начинающие философы, такие философы с ограниченной ответственностью.
А могу я попросить вас чуть-чуть сделать паузу и продолжить после выпуска новостей и рекламы? Просто пожалуйста. Подошла к концу первая получасовка передачи. Буквально через пару минут «Эскалация» Александра Дугина продолжится.
«Эскалация» Александра Дугина. За 90 секунд. Что появилось сначала, зажигалка или спички? Казалось бы, ответ лежит на поверхности. Что проще, то и возникло раньше, то есть спички. На самом деле пальма первенства принадлежит устройству по извлечению огня. Первые механические огнива производились еще в 17 веке на основе ружейных кремней. Один из турецких путешественников, побывавший в Вене, описал их как ящички, начиненные трутом, серой, сталью и пропитанными смолой древесными щепками. При ударе по ним дерево загоралось. В 1823 году, благодаря усилиям немецкого химика и изобретателя Иоганна Доберейнера, появилась полноценная зажигалка. В небольшом стальном баке в результате реакции цинка и серной кислоты выделялся водород, а воспламенялся он при помощи губчатой платины. Никакой искры не было, чистая химия. Механическое огниво Доберейнера было в ходу до конца 19 века, хотя и не отличалось надежностью. Что же касается спичек, то свою историю они ведут с 1805 года, когда французский химик Жан Шансель сделал первые деревянные палочки с головкой из смеси серы, хлорида калия и сахара. Чтобы воспользоваться, спички надо было окунать в бутылочки с серной кислотой. В нынешнем виде они появились ближе к 20-му столетию. Герман Клименко.
Уточните свой статус.
Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
Введите пароль.
Радио «Спутник».
Докажите, что вы не робот.
Что? Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. по понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
Что? Что?
Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Выборы главы Дагестана запланированы на сентябрь, сообщил РИА Новости председатель Народного собрания Республики Заур Аскендеров. Глава региона избирается депутатами местного парламента из числа кандидатур, представленных президентом России. Владимир Путин сегодня назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Он будет руководить республикой до вступления в должность избранного лидера. Другим указом президент принял отставку Сергея Меликова, срок полномочий которого истекал в сентябре. Щукин с февраля 24 года и до этого дня был председателем Верховного суда республики. Владимир Зеленский угрожает 9 мая атаковать парад в Москве в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Политик заявил об этом во время открытия саммита Европейского политического сообщества в Ереване, заявив, что удар может быть нанесен украинскими дронами. По данным Минобороны России, силы ПВО только за сутки уничтожили 507 беспилотников ВСУ, 8 авиабомб и 7 снарядов «Хаймарс». Продолжение темы. Российские вооруженные силы за сутки нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Как сообщили в Минобороны России, была задействована оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Уничтожены также склады боеприпасов, места хранения дронов и их подготовки к запуску, а также пункты дислокации формирования ВСУ иностранных наемников в 142 районах. Тегеран обсуждает с Вашингтоном только вопрос полного завершения конфликта. Все подробности об аспектах, касающихся ядерной программы, представляют собой спекуляции, заявил официальный представитель МИД Исмаил Багаи. СМИ со ссылкой на источники ранее утверждали, что Иран якобы предложил США план по установлению долгосрочного мира в три этапа, который включает прекращение обогащения урана на срок до 15 лет. Позднее эту информацию опровергли, отметив, что предложение Ирана не содержит пунктов, согласно которым страна должна заморозить обогащение урана и открыть Ормузский пролив. Рамир Мавлиев, арестованный по делу о коррупции, до решения суда остается главой администрации Уфы. Об этом заявил глава Башкирии Ради Хабиров на оперативном совещании правительства региона. «Город должен жить и работать», отметил Хабиров. Он добавил, что Мавлиев сделал много для Уфы. Мэр по решению суда содержится под стражей до 11 июля. Его обвинили во взяточничестве. Штормовой ветер с порывами до 23 метров в секунду обрушился на Крым. Об этом сообщила РИА Новости директор регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая. По ее словам, штормовое предупреждение действует до конца дня. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» у Макс.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Эскалация. Александра Дугина.
Давайте продолжать. Это «Эскалация» Александра Дугина. Меня зовут Алексей Красильников. Всех приветствую еще раз. 91,2 FM в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. В этом часе директор учебно-научного центра Высшей политической школы имени Ильина РГГУ, философ Александр Дугин. Александр Ильич, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Давайте, правда, вернемся к тому, к выяснению того, что вообще человеком является, что человеком не является. Потому что есть очень много всяких разных опасений, что действительно заменяет человека различными цифровыми способами. Сначала на работе, потом где-то еще можно прийти к... Ну, я не знаю, я вспомнил, вот увидев эту новость из Китая, я вспомнил мультик «Футурама», где где-то в будущем люди создавали себе искусственные пары, парни девушек, девушек парней, и все, и просто человечество вымирало, переставало вообще быть что-либо интересно, потому что еще утверждалось, что создать что-то для того, чтобы завоевать представителей противоположного пола, вот это как раз-таки и двигало человечеством. Ну и из Китая, опять же, вот это сообщение о том, что очень популярно создавать искусственно интеллектуальные, сейчас все называют этим самым искусственно интеллектуальным, копии своих бывших. Вот ты как-то по ним, значит, соскучился, взял, создал себе эту копию, и вроде все в порядке. Про то, как люди флиртуют, разговаривают и советуются с чат-ботами, наверное, это даже уже и не новость. Так и где вот тут человечность-то останется или, наоборот, окончательно потеряется?
Ну, вы знаете, сводить человечность к полу, половым отношениям или к эмоциям – это, на мой взгляд, крайне такая ограниченная точка зрения. Человек, скорее, это мышление. Вот таких идей, что человек – это просто половое существо, но тогда он животное и все, тогда вообще нечего о нем говорить. Если это просто животный вид, который там движим мотивацией скрещивания или какими-то… Все, это никому не интересно. Тогда с человеком можно было вообще не разбираться, просто бегали бы там, паслись какие-то стада орангутангов, и все. А вот человек-то это что-то другое. Человек – это душа, как говорил Платон. Человек – это ум. Поэтому вот философия, мы об этом говорили в первой половине программы, это есть общечеловеческое предназначение. Человек создан, он является человеком для того, чтобы мыслить. Для того, чтобы мыслить ответственно, для того, чтобы давать ответы какие-то или искать ответы на самые главные вызовы, которые стоят именно перед интеллектом. Создавать бывших или будущих – это на самом деле это для развлечения для пролетариата такого, то есть для масс, для подсобных рабочих, для черной кости, по сути дела, для стада. А человек – это тот, кто мыслит. И вот сейчас именно этому мыслящему началу в человеке брошен вызов со стороны искусственного интеллекта. То есть, оказывается, кто-то еще может думать. Мы создали то своими руками, что может мыслить, как мы, не хуже, а может быть и лучше. Поскольку мышление предполагает знание и понимание, вот сейчас вопрос о том, что знание у искусственного интеллекта бесконечно. Дата-база, вот этот датабейс, все это, оно покрывает все, все, что написано, сказано, сделано людьми. А вопрос понимания. И вот то, что называется ризонингом в искусственном интеллекте, тема ризонинга, тема LLM, тема больших языковых систем, это попытка воспроизвести процесс уже понимания, если угодно, мышления, не просто доступа к информации, не просто знания, а комбинации, выстраивания этой информации вдоль определенных смысловых осей. Искусственный интеллект с этим справляется. А вот естественный интеллект, вот особенно если он в зачаточном состоянии, если он, в общем-то, больше о бывших или о каком-то насущных проблемах, вот он получается, что как бы и не нужен. Потому что, ну, для что значит человек? Значит, почему мы не должны его увольнять, например? Если он работает головой, ну, совсем вяло, а руками могут работать, в скором времени смогут работать роботы, считать, передавать информацию, дроны и сети. Получается, что человек-то, как таковой, вот вне философов, вот философов пока еще есть место в этом процессе, а все остальные, включая, я думаю, администраторов, чиновников, ну, они, их легко заменить искусственным интеллектом, потому что они в основном препятствуют разным процессам. Препятствуют, создают проблему, которую потом сами как бы тихонечко, аккуратно решают как с выгодой для себя. То есть, собственно говоря, а искусственный интеллект, блокчейн, например, технологии предполагают уменьшить эти препятствия на пути обмена информацией, коммуникациями, отследить, чтобы не было каких-то темных пятен, каких-то условных преград. Это, конечно, делает огромное количество населения не просто ненужным, но вредным, бессмысленным, опасным и отягощающим. И на месте искусственного интеллекта, конечно, легко было прийти к выводу, что а зачем вот это все население. То есть, конечно, можно его как использовать, как мы животных в зоопарке где-то держим, но там же нам не надо целый прайд львов, достаточно пару львов, там 2-3 львёныши, вот они ходят в клетке, развлекают детей. А куда нам вот эти гигантские стада гиен, шакалов, антилоп? То есть, достаточно нескольких особей, поэтому я думаю, что человечеству, которая не собирается думать, а большинство точно не собирается серьезно думать, философия никого не интересует, интересуют как раз какие-то бывшие, будущие, какая-то чушь или богатство, деньги. Вот то, что для мышления не имеет никакого значения. Капитализм, энергия, все то, чем захвачено человечество, оно с точки зрения философии всегда было обесцененным. Философию, философы на этом смотрели совершенно скептически. Вот вы гонитесь за славой, вы гонитесь за известностью, вы гонитесь за деньгами, за властью, за наслаждениями, за чувственными переживаниями. Это тщета. Философ смотрит на это со своей стороны, говорит, но вы просто дегенераты, и все, что с вами говорить. Вот когда вы откроете для себя веру, когда откроете для себя религию, философию, мысль, науку, вот тогда впервые по-настоящему вы становитесь немного ценными. А так, в принципе, можно и без вас. И вот искусственный интеллект, ну, в этом отношении, ну, его невозможно удержать, чтобы он пришел к такому же философскому выводу о бессмысленности всех этих совершенно второстепенных, таких плотских, низменных интересов. Можно ведь и без них, можно думать без них, говорить без них, созерцать, рассуждать, создавать, творить, исследовать, понимать. И без них можно. Поэтому, на мой взгляд, постепенно искусственный интеллект несет очень серьезную угрозу для того, что мы называем человечеством по инерции. Ну, видим там две руки, две ноги, голова, какое-то там продырявленное отверстие в черепе. Ну, ладно, мы говорим, вот этот человек, прошла Маша, прошел Вася, на самом деле. Но и в Средневековье, и в древности человека все-таки к нему предъявлялись большие требования, чем вот такое физическое напоминание формы человека, а его смысл, его дух, вот что требовалось предъявить. И для этого религиозное общество, для этого философские школы, для этого наука, для этого культура, если угодно. Культура возвышает массу к новым, более высоким, более утонченным горизонтам бытия. Эта вся культура превращала людей в людей. А когда мы забыли об этом, представив их как социобиологическими такими винтиками, мы, собственно говоря, сами подписали себе смертный переговор. А приведет его, скорее всего, в исполнение этот смертный переговор искусственный интеллект, который, по сути дела, выскажет именно то, что должны были высказать мы, люди. Мы сами должны сказать, что мы не туда идем. Надо с этим всем вот биологическим распадом, с этой волей к власти, с этим стремлением, как с капитализмом, давно пора заканчивать. Это абсолютная болезнь человека, это вырождение, деградация. Это никакой не прогресс. Мы должны сосредоточиться были. Смысл человека – мысль, смысл его бытия, душа, спасение души, возвышение, знание, истина, мышление, философия, цель жизни любого полноценного человека. Если человек это не понимает, значит, он не совсем человек, значит, он не совсем выполняет свое собственное предназначение на этой земле. И вот искусственный интеллект оказывается таким жестоким арбитром в этой ситуации. Он говорит, вы думаете? Ну, во-первых, если вы думаете, то докажите, что вы думаете правильно, хорошо, так, как я. Поэтому вот вы начали слоп, но на самом деле это аргумент как раз против людей. Вы что думаете, живые люди пишут более интересные замечания? Так вот сейчас самое интересное в постах, это как раз, по сути дела, ну, либо действительно движение души людей, это ценно, это важно, вот с этим пока искусственный интеллект не справляется, либо вполне корректные, логически выстроенные, информативные, без сбоев, без смайликов, без идиотизма, просто обычного человеческого идиотизма, посты, сгенерированные искусственным интеллектом, их интереснее читать. Они, во-первых, построены правильно, там есть логика. Они более человечны. Вот в чем проблема, что человек, вот, там, молодежь слушает Моргенштерна, и один дегенерат, там, и еще там, миллион дегенератов, которые эту дегенеративную информацию воспринимают. Ну вот и искусственный интеллект на это посмотрит. Там даже предложения друг с другом не сочетаются. Там такая степень уже деградации вырождения. И у тех, кто слушали, скриптонит, который произнести нормально слово не может без какого-то такого гнусавого косноязычия. Да вот это не важно, я не говорю, хорошие они, плохие. Просто массовая культура стремительно деградирует. Люди стремительно деградируют. Ментальный уровень стремительно понижается. На всех, и во власти, и в обществе, и на Западе, и у нас, мы здесь не исключение. Кстати, и в Китае. И люди, когда двигаются вот в этом направлении как бы от мысли, от серьезности, от культуры, от высоких операций, которые наш дух должен был бы осуществлять, куда-то вниз, куда-то в упрощение, куда-то в совсем такие простые фрагментарные сферы. А искусственный интеллект нам напоминает, смотрите, если вы еще один шаг сделаете, еще вот там как бы один лайк там на какой-то бесконечной профанации, в которой вы живете, в которой вы просто захлебнулись уже, ну, я вас упраздню, я вас просто отправлю в бессрочный отпуск. Действительно, мне понравилась ваша идея подарить часы и отправить вон. Вот это на самом деле судьба сейчас. Я думаю, что подавляющее большинство человечества носиться с вами, дорогие друзья, соотечественники и заграничные товарищи, никто не будет. То есть, если к вам предъявить серьезное требование о том, вот как вы живете, что вы делаете, почему вы все время ленитесь, почему вы все время откладываете на завтрашний день, что надо было сделать позавчера, и так в течение долгих десятилетий, потом вы стареете, становитесь немощными, вам нужна еще медицинская поддержка. Ну а вот чем вы, собственно говоря, вот что вы сделали такого для мира, для духа, для бытия, для общества, для цивилизации, для культуры, чтобы вот вас терпеть, еще с вами носиться? Вы биологически, но вы как бы не особенно конструктивны, есть и другие виды, и технические, и машины. Поэтому человеку сейчас надо заново, он стоит перед очень острой проблемой, оправдать свое бытие. Почему он вообще должен быть? И когда мы видим потоки современной культуры, мы видим, что человечество, ну, просто как-то даже с какой-то радостью утрачивает вот это оправдание. То есть, фактически, вот посмотрев на разные западные сериалы, мы начинаем понимать, что смысл бытия вот уже настолько далеко уже отдалился от того, чем занимаются подростки, взрослые, старики, что вот ядерная бомба, но она сама собой напрашивается, что человечество как бы призывает себе на голову собственное уничтожение, потому что оно не может оправдать смысл своего существования. А создание интернет-версии и версии бывших – это вот как раз и есть просто приговор. То есть если мы этим занимаемся, а этим занимаются и многими другими безобразиями, вот если это поглощает человечество в такой степени, вдохновляет его, мотивирует его, ну что ж, просто в принципе тогда часы и пошли вон, вот, а дальше уже сами о себе заботьтесь. Я думаю, что ситуация очень острая, и она имеет такой философский характер, то есть идет философский страшный суд надвигается вместе с этим искусственным интеллектом, потому что искусственный интеллект ставит человека перед необходимостью сегодня дать ответ, оправдывающий его существование как вида. И оправдание человека – это религия, это философия, это дух, это душа. Мы этот аргумент утратили, и вот сейчас только в Силиконовой долине спохватились и говорят, что что-то нам философов не хватает. Вначале их маргинализировали, там, выкинули на помойку, забыли, а теперь спохватились. А вот программистов, которые были на Урале, там же не говорю, там нефтяников каких-то, газовиков, рудокопов, вот то, что было популярно до того, как программисты заняли их место в центре внимания, они уже совсем забыты, их функции выполняют в основном машины. Вот и получается, что меняется тип вместе с продвижением ИИ. И сингулярность – это вызов как раз философам. Вот философы и должны с этой сингулярностью столкнуться. Ну и, конечно, если мы хотим быть суверенным государством цивилизации, нам нужен суверенный искусственный интеллект, а для этого нам нужен суверенный интеллект вообще, которого нам еще там конь не валялся в этом направлении. Нам нужна суверенная философия, суверенный институт философии, а не это вот все. То есть нам нужно начать и кончить. Я не могу представить себе, честно говоря, как мы вот вдруг проснемся завтра и осознаем всю серьезность вызовы, связанные с искусственным интеллектом. Что-то мне подсказывает, что это очень маловероятно, мы, скорее всего, будем, в общем, увеличивать наш отрыв, наше отставание. Мы так вот, даже китайцы, которые продвинуты, они на глазах отстают. Технически они блестяще справляются, технически, технологически. А вот смысла происходящего, мне кажется, они вот осознать, охватить, для них пока трудновато. И они-то, даже они, вообще первая держава экономически, во многом они догнали и перегнали Запад, но с точки зрения понимания настоящих вызовов современному человечеству, человеку как таковому, я не думаю, что они по-настоящему на высоте. Я думаю, что тут-то как раз, может быть, если бы мы проснулись, мы могли бы очень много чего наверстать и быть очень важны в человечестве. Но для этого мы должны как-то радикально изменить. Вот и в Китае отстают. Пока, если будет инерциальный сценарий, я думаю, что ну, нам конец просто. Потому что если мы не начнем думать по-настоящему, то
Александр Ильич, а вот разрешите тут...
Искусственный интеллект будет думать за нас.
Вот да? не то, чтобы с вами поспорить, а сообщение достаточно регулярно приходит, что именно в Китае очень жестко контролируют развитие технологий искусственного интеллекта. Там очень стараются, чтобы данные, на которых обучается искусственный интеллект, были безопасными, были правильными. Потому что вот сейчас, вы упомянули, да, что многие студенты, да, все студенты пользуются этими самыми искусственными чат-ботами для написания текстов, для создания. Так он же выдает то, что есть в свободном доступе. Он не производит как контент, как абсолютно верно сказали в самом начале, научная работа — это воспроизведение того, что тем было сказано ранее. И вот в Китае озадачились тем, что а вот нужно ли нам, чтобы этот самый искусственный интеллект выдавал ту самую информацию, которую мы не одобряем. Ну, мы в смысле, как это правильно сказать, китайские власти. Поэтому Китай, не знаю, в этом смысле правда. Он, с одной стороны, передовой, с другой, вот, может быть, это надо быть совсем впереди паровоза, чтобы осознать нужность этих ограничений. Хотя, с другой стороны, есть и ограничения вот, с точки зрения поп-культуры, массовой культуры. Ведь несколько лет назад огромная череда массовых забастовок в Голливуде началась именно после того, как сценаристы сказали, как это так, нашу работу отдают искусственному интеллекту. Причем это не те сценаристы, которые придумывают вот фильмы, сериалы или что-то. Это те, которые просто прописывают сценарий, описывают сцену. То есть вот техническая работа. А с них потом это перебросилось и на больших сценаристов, и на актеров. Ну и вот несколько месяцев прям очень серьезно это бухтело. С двух сторон искусственный интеллект получает эти ограничения.
Конечно. Ну, во-первых, интересно, что очень многие программисты сознательно саботируют. Недавно обнаружилось в самых крупных компаниях, сознательно на Западе саботируют развитие искусственного интеллекта, чтобы их просто не уволили.
Да, тоже.
Но я думаю, что вот скоро, вот совсем недолго осталось, что будут сниматься фильмы искусственным интеллектом, ничуть не уступающие, писаться сценарии, они уже пишутся. И можно будет, каждый человек может сам там попросить промпт, там подстроить и посмотреть фильм, который он сам заказал. Для этого уже не надо ни актером быть, ни денег не надо никаких, просто там какой-то доступ к компьютеру и все.
Быстрая работа этих технологий, абсолютно с вами согласен. Прийти вечером после работы, вот хочу такой фильм, с собой в главной роли, такой жанр. Вопрос в том, чтобы это быстро генерировалось. Сейчас пока генерируется долго, поэтому... Нет.
Ну, это уже вопрос технический. Сейчас квантовые компьютеры развиваются, которые там ускорят в миллион раз там все операции. Но я хочу сказать, что я имею в виду, знаете, вот вы правильно говорите, на уровне технологической Китай, во-первых, соблюдает свой суверенитет. Во-первых, у него есть свой искусственный интеллект. DeepSeek, Квен и еще ряд других. То есть Китай построил свой собственный технологически независимый от Запада очень компактный и очень хорошо действующий, работающий искусственный интеллект. Дальше. Действительно, Китай озаботился тем, что learning, то есть обучение этого искусственного интеллекта, проходит в суверенных контекстах, что либеральную пропаганду, западную пропаганду Китай не допускает, но это ненадолго. Я хочу сказать, что проблема, которая несет в себе искусственный интеллект, она гораздо глубже этих правильных, необходимых технологических шагов. Это проблема интеллекта вообще, мышления вообще. И вот тут Китай, который во многом полагается все равно на Запад, он как раз вот будет поставлен перед необходимостью совершить интеллектуальный рывок в этой сфере. Я очень тесно общаюсь с китайскими мыслителями, с китайскими такими аналитиками, в том числе и в сфере искусственного интеллекта. Я вижу, что они, наоборот, начинают осознавать, что проблема в развитии ризенинга и AGI может привести, свести к нулю всю их такую, ну, грубоватую цензуру. На Западе либералы и глобалисты цензурируют грубо пока искусственный интеллект, и китайцы также отвечают им суверенным ответом. Но, по сути дела, суверенное мышление – это еще более глубокая вещь. И к этой проблеме они только подходят, и они еще не на высоте этого. Ну, мы, мне кажется, здесь фундаментально отстаем, но потому что мы пытаемся следовать и за одними, и за другими. У одних купим одно, у других там это позаимствуем другое. То есть это пока импортозамещение, а не собственный искусственный интеллект. Но и тут начинать, на мой взгляд, надо не с имитации, не с догоняющих технологических практик. Необходимо по-настоящему пробудить философское сознание в нашей стране. Это, возможно, русские очень талантливые, глубокие люди. Мы просто превратили их почти искусственно в дебилов в силу такой деградационной политики, культуры, образования и так далее. Если мы пробудим желание мыслить, если мы пробудим в нашем обществе волю к философии, то у нас будут невероятные преимущества при решении сложнейшей метафизической цивилизационной проблемы искусственного интеллекта. Вот начинать надо сверху, начинать надо с интеллекта. И вот начав с интеллекта, у нас, безусловно, будут шансы проблемы искусственного интеллекта каким-то образом решить. Это не линейная вещь. И вот на это, на мой взгляд, нам надо как раз обратить максимальное внимание, потому что это связано с безопасностью.
Прям 10 секунд остается, но мне кажется, да, замечательные все. Слова, как раз-таки, чтобы завершить эту передачу. Александр Дугин на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Всем хорошего дня.